Братья, еще чуть-чуть, и сестры тоже. Еще чуть-чуть теории. Еще чуть теории. И вот уже прям совсем немножко. Значит, Ефесянам 6.4, друзья. Ефесянам 6.4. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Друзья, оказывается, у Господа есть учение. Я этот пример тоже несколько раз приводил, часто привожу на библейских курсах, часто. Мы однажды с братьями сделали такую, как бы на курсах такую доску, у нас доска стоит. И я говорю, братья, давайте мы напишем фильтр, через который должна пройти тема, если мы хотим эту тему преподавать с кафедры. Ну и братья говорят, один брат говорит, тема должна быть интересной. Что интересная тема. Тема должна быть актуальной, то есть нужной в наше время, актуальная. Тема должна быть полезной, полезная. Тема должна быть понятной, понятной. Ну, в общем, написал фильтр большой. И вот такой мы список написали. Потом я говорю, братья, я предлагаю тему для проповеди. По утрам нужно чистить зубы. Они говорят, в смысле? Я говорю, смотрите, интересная, понятная, полезная, актуальная. Ну, для многих. Вот. И так далее. Друзья, почему она, эта тема, с кафедры нельзя? Почему? В учении Господнем ее нет. Прекрасная тема, нужная тема, замечательная. Родители пусть учат, своих детей учить. Но учение Господне не содержит этого пункта. Друзья, анализируя наши темы, мы увидим, что многие темы мы избираем, не исходящие из учения Господня. Вот это интересный момент. Эта тема может быть правильная, хорошая, полезная, назидательная, но не изучение Господне. Вот. А Господь – определенное учение. Кстати, ну не буду на это долго останавливаться, но просто интересный момент. «Отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте в учении и наставлении Господнем». Друзья, вот мне, например, я прошу прощения, такая смелая мысль, но когда проповедник входит за кафедру и говорит не учение и наставление Господне, а что-то постороннее, то это раздражает, согласитесь, да? Вот тут написано, не раздражайте, но воспитывайте в учении. Это как-то очень, я не знаю как, но это как-то очень связано. Это дети, не воспитывающиеся в учении, наставлении Господнем, вот Библия говорит, что это вот отсутствие воспитания именно в учении Господнем, это то же самое, что как бы раздражаете детей. То есть приводить их в состояние, вот я всегда понимаю, что такое раздражать детей. Например, допустим, если ногтем по стеклу скрипти, да, допустим, раздражает кого-то, допустим, вот даже сейчас. Или вот какие-то другие звуки, это раздражает. А что значит не раздражать, отцы, не раздражать детей? Что это значит вообще? И здесь именно противопоставление. Раздражение противопоставляется воспитанию. Если ты не воспитываешь, то ты его раздражаешь. Друзья, не раздражаешь в плане, ты его нервы портишь, а в плане именно приводишь его в состояние неопределенности. Он не знает, как поступать. Он мечется, он суетится, у него нет твердого основания, он раздражается. Да. Конечно.
Мне кажется, детей раздражает, если мы обосновываем какие-то требования не словом.
Не словом Божьим, да.
А потому что, ну, я так тебе сказал, так считаю. Да. А уже подростки они, папа, почему ты так считаешь?
Очень хорошее дополнение.
Если мы обосновываем Священным Писанием, у них вопросы тогда все в сторону. А если мы не можем объяснить Писание, вот я с тебя требую, и все, вот это их сильно раздражает.
Очень хорошее дополнение, действительно, друзья, особенно с подростками это работает. И, кстати, даже психологи, о которых я сейчас говорил, да, они говорят, лучше не говорить, мама говорит, маме не нравится грязная посуда. Ну, как бы маме не нравится, а когда мамы нет, посуда может быть грязная, да, получается. Или папе, например, папа огорчает то, что ты сегодня уроки не выучил. Лучше говорить плохо, что посуда грязная. То есть как бы некий закон, ну как бы общий, да, что не просто маму раздражает или маме нравится, а что плохо это в принципе. Вот то же самое и в духовном воспитании. Очень я огорчился, что вы сегодня поругались. Очень огорчился. Это один момент. Второй момент. Дорогой там дочка или сыночек, или там из наших воспитателей. Господь учит, что драться нельзя. Это грех страшный пред Господом. Знаешь, как написано в Библии? Вот так, вот посмотри, как написано об этом, об этом, об этом. Что бийцы Царство Божие наследуют. Какое слово будет сильнее? Мне не нравится, что вы деретесь. А еще, знаете, еще хуже будет. Позорите меня, как преподавателя, перед другими, да? То есть такое, знаете, еще такой немножко шантаж, что вот хотя бы при других не делать, да? Ну ладно, там, чтобы меня не позорить. Или сказать, смотри, как серьезно. Библия говорит, спасение не потеряешь, если будешь драться там. Или сквернословные слова. Вот. То есть это очень важно. Учение и наставление Господнем, оно должно быть донесено на детей наших. Но еще пару мыслей очень коротко. Деяния апостолов, 20 глава, 19-20 стих. Деяния апостолов, 20 глава, 19-20. Это апостол Павел в городе Милите собрал пресвитеров Ефеса. В Ефес сам не пошел, чтобы там его не задержали. Решил избрать местом собрания соседний маленький городочек. И он пишет такие слова. 18 стих, 18. «И когда они пришли к нему, он сказал им, вы знаете, как, внимание здесь, с первого дня, как я пришел в Асию, все время был с вами». Вот тоже принцип учительства. С первого дня был с кем? С теми, кого учит, а? Не оставляет его. «Работая Господу со всяким смиренномудрием и многими слезами, среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлению иудеев. И дальше. Как я не пропустил ничего полезного, о чем бы вам не проповедовал». Не пропустил ничего полезного. Друзья, вот эта мысль. С первого дня я был с вами. Масса искушений, друзья, апостола Павла было. Не надо думать, что только у нас искушения. Кто-то скажет, вот у меня работа, у меня свои дети, у меня... Может быть, непонимание с родителями, может быть, даже непонимание с руководством церкви, а может быть, у меня непонимание со своим другом, с которым вот, ну, партнером, с кем я вот занимаюсь детьми, там, со своим сотрудником, да, или еще какие-то, или, может быть, безденежье, или болезни. Друзья, мы иногда говорим, ну, я не могу работу вам правильно, потому что у меня какие-то трудности. Друзья, искушением, которым был подвергнут Павел, были намного сильнее наших искушений. Он говорит, я со всяким смиренномудрием среди этих искушений работал, с первого дня был с вами. И дальше он пишет, я не пропустил. Друзья, у нас есть опасность пропустить. Вот чтобы не пропустить все учение Господне, чтобы наши дети подросли, достигнув определенного возраста, возраста юношеского, они сказали, да, этому нас учил учитель наш, и вот этому учил, и вот это мы знаем, и вот это мы знаем, и это знаем. Конечно, друзья, не все дети станут верующими. У каждого есть своя ответственность перед Богом. Есть дети, которые, несмотря на все научение, уйдут в мир. Это и будет их выбор, самостоятельный выбор. Мы не можем давлеть над волей человека, ибо Бог этого не делает. Но, друзья, наша ответственность как учителей, она именно в том заключается, чтобы нам с вами учить вот всему закону Божьему, всему истинному, всему учению Господнему. Друзья, вот теперь немножко практики. Вот я взял Новый Завет и посмотрел, чему учили апостолы и чему учил Иисус Христос. Вот вообще, когда они учили, о чем они говорили? Вот такое небольшое вам домашнее задание. Не для проверки, не надо будет отчитываться, но если к завтрашнему не кто-то сделает, и мы с вами соберем еще больше информации, я думаю, будет очень интересно. Вот, например, Деяния апостолов, 20 глава, 21 стих. Ну, дальше продолжаем, да? «Я не пропустил ничего полезного, о чем бы не проповедовал вас и чему бы не учил всенародно и по домам». Кстати, это тоже важный момент, не буду о нем говорить, но это тоже очень важно, что и на детских собраниях, и дома лично нужно ребенка учить, да, дома лично. А вот 21 стих. «Возвещая иудеям и еленам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. Чему учил Павел ефесских будущих пресвитеров?» Кстати, интересный момент. Вы знаете, сколько апостол Павел пробыл в Ефесе? Сколько лет он там пробыл? Он там пробыл около 3 лет. 3 лет. Он туда пришел, там не было верующих. Ну, может быть, были какие-то начатки Ахаи, так немножко совсем, да? Начатки вот, совсем мало их было там. Друзья, а через некоторое время, через 3 года, он оттуда ушел, и там были уже пресвитеры. Откуда они там взялись? Вот он их там уже... Друзья, ну, нас, конечно, так быстро не рукополагают, но все равно в то время покаялся человек, наставлен был в вере, в служении, рукоположен и за короткий срок. Друзья, при таком действии апостола Павла день и ночь, с утра до вечера, по домам и всенародно, учая и не пропуская ничего, абсолютно ничего полезного, да за довольно короткий срок очень хорошие результаты достигаются. Это вообще тоже правило такое. Всенародно и по домам еще. И вот чему он их учил, этих людей? Вот какая у него была основная тема проповеди, друзья? Мы видим, возвещая иудеям и еленам, то есть людям окружающим, что он возвещал? Покаяние пред Богом и веру во Христа Иисуса. Вот эта тема его проповеди была. Я думаю, что это, ну и мы должны этому учить. Раз мы учимся, вот это тоже наша тема. Еще, друзья, 28.31, Деяния 28.31. Проповедует Царствие Божие. Проповедует Царствие Божие. Вот давайте мы немножко чуть-чуть практики. Еще это не та практика, которую я буду дальше иметь в виду, но чуть-чуть практики. Вот представьте себе, что вам поставили задачу проповедовать, вернее, донести детям в течение года информацию, ну, например, допустим, о королевстве Монако. Или о Великобритании, допустим, побольше страны возьмем, да? Великобритания. Вот о чем можно целый год говорить о Великобритании? Пожалуйста, ваши варианты какие? Вот ваша задача – научить ребенка, вернее, рассказать ему о Великобритании в течение года. Один раз в неделю, по часу о Великобритании. Чему вы будете учить? История Великобритании. Раз. Сколько можно потратить на это время? Да тут можно всю жизнь потратить, да? Вот сколько истории Великобритании идет, столько можно потратить. Вот, еще чему? Географическое положение, культура, яркие личности, можно говорить, да? И так далее. Законы, можно говорить о законах? О обычаях, о языке, о традициях. Друзья, ну, обычные традиции одно и то же, и так далее. Друзья, вот Павел учил, написано, 2 года о Царстве Божьем. О чем он учил? Да то же самое. История Царствия Божьего. Дальше что? Правители Царствия Божьего, законы Царствия Божьего, обычаи Царствия Божьего, жители Царствия Божьего. Как, вот Великобритания, вот мы научили, надо же, дети загорелись, надо же, хочу стать гражданином Великобритании. Что для этого нужно сделать? Как переехать на ПМЖ, да, в Великобританию? Какие документы нужны? То же самое Царствие Божие. Как сделаться гражданином Царства Божьего? Будущность Царствия Божьего. Друзья, огромная-огромная сфера наших учений о Царстве Божьем, друзья. Знаете, особенно сейчас, я затрону очень такую тонкую политическую тему. Вот я был на Западной Украине, прекрасно, мне очень понравились церкви, верующие и неверующие мне понравились. Я их там немножко провоцировал, никто ко мне плохо не относился, все хорошо. И вот только один такой момент был небольшой. Вот в одной молодежи, я не знаю, сестра это была, член церкви, не член церкви, я не знаю. Но вот идет общение, да, это было где-то около года назад, уже вечернее общение. И вдруг вопрос такой, как вы относитесь к военным действиям на востоке Украины? Я говорю, вы знаете, сестра, по милости Божией вообще к ним не отношусь. Вот, вообще, так мне хорошо, что я никаким образом к ним не отношусь. Но она видит, что я ухожу от ответа, и немножко ее это разозлило, и она говорит, ну ваши же ввели танки на нашу территорию. Понимаете? И я вижу, что этот вопрос ее волнует очень сильно. И как правильно ответить? И вы знаете, вот просто вот эта милость Божия. Я говорю, наши, это Николай Степанович, Григорий Васильевич, другие братья, танков не имеют. Русские, может, и ввели, но они не наши. У нас другое царство, у нас другой царь. Мы не принадлежим к народу, это не наше. Почему говорите «ваши»? Почему вы меня с ними ассоциируете? Друзья, вы знаете, для меня эта тема была очень важной. Вот я представитель большого царства, которая ведет свою историю очень давно, в которой славная история, в которой были свои битвы духовные, свои падения, свои поражения, свои победы, свои великие люди, свои предатели, также, да, свои герои, свои законы. Друзья, вот представьте, мы с вами в этом царстве находимся. Я знаю одного человека, который очень любит историю Израиля. Вот он историю Израиля копается, говорю, вот если бы ты любил лучше историю Царства Небесного так, чем историю Израиля. Друзья, намного интереснее это. Мы не просто представители русского или украинского народа, мы представители небесного царства. Вот как вы думаете, научить вот этому наших детей, это разве плохо? Вот филиппийцы, город Филиппа, это была колония, она была в Македонии, но она была колонией. То есть они, что такое колония? Они жили по законам своей принадлежности, хотя жили в местности чужой. Вот я был, например, в американском посольстве, они закрыты 4 июня, там, или 4 июля, не помню, там какой-то у них там праздник, вот все работают, а американское посольство закрыто на праздник. А почему? Потому что они живут по американским законам, понимаете, да? И вот Филиппы, да, тоже это была колония, жили по своим законам, хотя в окружении других стран, других народностей, других законов. И вот Павел пишет им, вы, ну, как бы написано, что ваше жительство на небесах, помните там, филиппийцам, ваше жительство на небесах, в других переводах, вы небесная колония здесь на земле. То есть филиппийцы хорошо знали, что такое колония. Они понимали, что это значит. То есть вот показать нашим детям, что мы, находясь на этой земле, но мы как бы находимся под руководством-то другого царя, у нас другое все. То есть об этом можно не 2 года говорить, об этом можно говорить 10 лет, учить Царству Небесному. Потрясающая огромная тема. И когда даже дети наши, например, ведут себя неправильно, можно сказать, слушай, ты ведешь себя, как будто ты гражданин этого мира, а не гражданин Царства Небесного. Это тоже довольно авторитетно будет. Итак, друзья, Павел, он учил, проповедует Царствие Божие. Это одна тема его была в 2-летней проповеди. Ежедневно, друзья, каждый день он учил о Царстве Божьем. И потом, уча о Господе Иисусе Христе, еще одна огромная тема проповеди – учить о Господе Иисусе Христе. Это просто потрясающе много. А о Господе Иисусе Христе сколько можно учить, друзья? Это тоже не меньше, там, чем всю жизнь. Ну и так далее, друзья. Ну, какое домашнее задание? Постарайтесь найти в Библии, чему учили апостолы и сам Христос. Вот иногда человек говорит, вот детский работник говорит, вот у меня нет тем, о чем мне говорить с нашими детьми? А с подростками о чем говорить? Вот надо провести молодежное детское общение, нужно подростковое общение провести, какое-то отдельное, может быть. Или выбрать тему на несколько месяцев. Ну, как бы у меня все кончилось. Подскажите темы. Друзья, вот они темы. Вот эти, они же большие темы, о них очень много можно говорить. Ну и самое замечательное в этом, друзья, что эти темы, они не просто из нашей головы. Это темы из Священного Писания. Ну и последняя тема, которая вот тоже в Евангелии от Матфея, 28 глава, 20 стих. «Уча их чему? Соблюдать все». Кстати, я вам скажу, друзья, если бы я вас знал получше, я бы кого-нибудь поднял и спросил так вот. Но я стесняюсь, потому что никого из вас не знаю. Вот давайте задам, чем отличается фраза «уча их всему» от фразы «уча их соблюдать все». Чем эти две фразы отличаются? «Уча их всему», «уча их соблюдать все». Теория и практика, друзья. Понимаете, мы можем сказать нашим подросткам, надо вести целомудренную жизнь. Или нельзя там в телефонах пропадать целыми сутками. Да, научите их это соблюдать. Научить соблюдать намного сложнее, чем научить, что нужно соблюдать. Понятна разница, да? Друзья, это очень, очень ответственная задача. Написано, учите их крестя. То есть это просто теория, там потом покрестили. А после крещения учите их соблюдать. То есть научите их правильно жить, научите их исполнять то, что я вам говорю. Вы знаете, очень много проблем в жизни подростков, в жизни наших детей от того, что они знают, что нужно делать, но не знают, как это нужно делать. Один брат рассказывал, он проповедовал в церкви, проповедовал, и вот один человек сидит вот так вот, ну первый ряд, ему видно, вот как вот сестры сидят, и всю его проповедь пишет такую, знаете, такую 3 буковки, ДНК. ДНК, ДНК, пишет ДНК. Я, говорит, заинтересовался, после проповеди подхожу, говорю, что такое ДНК? Он говорит, да, но как? То есть я согласен с тобой. А что мне нужно для этого сделать? Да, ну как? Один брат в Северном объединении ответственности благовестия рассказывал такую историю интересную. На одном служении, я, по-моему, в Днепропетровске эту историю рассказывал, на одном служении по благовестию собрались неверующие в евангелизационное служение, и брат один призывает к покаянию. вот призывает покаяние на основании притчи о этом блудном сыне. И вот один тянет руку. Как покаяться? Он говорит, ну вот блудный сын, он сидел около рожков этих, и так далее, и так далее. И вот он понял, что надо идти к отцу. Вопрос, он, как покаяться? Брат говорит, слушай, ты не можешь объяснять, уйди. Подходит, говорит, братья и сестры, друзья дорогие, вот блудный сын, он ушел от отца, у него на сердце было так, а потом так, все, так рассказал, все трепетно, у всех слезы. Ну, то как покаяться? Третий выходит, говорит, выйти вперед, встать на колени, сказать, Господи, прости, спасибо большое, вышел вперед, покаялся. То есть, друзья, вот иногда мы даже не догадываемся, вот наши дети, они вот, надо там, допустим, противостоять злу, надо быть в мире со всеми людьми. Надо вот, а как это сделать? Ты конкретно-то мне расскажи. Конкретно. Одного мальчика лет 12-13, родители ко мне отправили там на беседу. И он такой идет понурый, боится немножко. Ну, вот. А ситуация такая неприятная в школе произошла. И вот он мне, ну, так как я об этой ситуации уже знал, поэтому как бы ему нетрудно было рассказать опять ее. Не надо было ничего нового. Рассказал, и я вспомнил, что когда я в школе учился, у меня был очень похожий случай. И я ему говорю, ты знаешь, вот у меня в школе был очень похожий случай. И рассказал ему такой же случай в школе. И, ну, он сидел, я сидел на стуле, а он сел почему-то, сел не на стул, а на пол рядом, у ног, в общем, моих. Вот я сел рядом с ним, тоже на пол, и ему эту историю рассказал. И он посмотрел на меня и говорит, значит, вы меня понимаете? Я говорю, да. Но я тебя не одобряю. Понять и одобрить разные вещи. Я тебя понимаю, но я тебя не одобряю. Я хочу показать тебе, как правильно в этой ситуации надо было бы поступить. Вы знаете, вот после этого у нас с ним такие хорошие отношения стали, ну, более близкие, чем были раньше. Вот эта фраза я никогда не забуду. Он говорит, значит, вы меня понимаете. Мы со своей стороны, может быть, таких вот уже прожитых определенный опыт жизни, можем негодовать на кого-то. Да? Вот, как ты так делаешь? А вот научи соблюдать. Покажи, что нужно сделать, чтобы соблюдать этот закон Божий. Что нужно сделать. Вот это еще одна тема, друзья. Я сейчас просто о темах говорю. Темы, какие или где брать темы для наших библейских уроков? Темы нужно брать для библейских уроков где? В Библии, да? То есть было бы странно для библейских уроков темы брать, например, допустим, из какого-то другого источника. Итак, друзья, мы, в общем-то, теорию более-менее закончили. И теперь подходим уже к практической работе. Может быть, у вас есть вопросы. Здесь вот есть вопросы. На один из вопросов маленьким детям мы рассказываем библейские истории. В каком возрасте нужно начинать читать им или иначе работать с Библией на уроке? Вот на этот вопрос я еще раз отвечу в процессе, но и кое-что скажу и здесь. Друзья, я думаю, что мы можем детям начинать с самого раннего возраста читать библейские истории. То есть пусть это будет порционно. Например, мы делали так, допустим, вот 4-летние дети. Мы говорим, дети, я вам расскажу про Иосифа. Однажды в жизни Иосифа был очень тяжелый случай, когда он мог согрешить. Вот рассказываю. И знаете, как дети ответил Иосиф? Я вам сейчас прочитаю. Открываем Священное Писание. Книга «Бытие», такая-то глава, такой-то стих. Дети, внимательно слушайте, что написано в Библии. Иосиф сказал, как я сделаю это дело, ведь я боюсь Бога, например. Да? То есть, друзья, вся история маленьким детям трудной, если из Библии будем читать, трудно. Но если мы расскажем ее, но сделаем такие порционные вставки, самые важные мысли, мы скажем, и знаете, как он ответил? И я вам сейчас прочитаю, это очень важная мысль, она в Библии написана. И вот я сейчас вам прочитаю. Друзья, в моей практике был случай. То есть, к чему я говорю? Что даже самым маленьким детям нужно потихонечку их приучать к чтению Священного Писания. Нужно приучать. Здесь ничего страшного нет. Чем дети постарше, тем можно расширять вот эти границы, больше читать им, больше. Но тоже нужно иметь в виду, что это не переборщить. Но в моей практике был случай. Я приехал однажды в один город, и мне сказали, что будет подростковое общение. Там была серия общений, и одно из них должно быть подростковым. И соберутся подростки от 13 лет. И я приготовил ему проповедь, подростковую проповедь. И вдруг какой-то казус произошел, какой-то случай. Я приезжаю на это общение и смотрю, заходят дети. Старшему было 8 лет. Их собралось больше 100 человек. Вот все сидят, дети. А у меня проповедь для подростков. И вот я думаю, знаете, лихорадочно думаю, что судорожно вспоминаю все остальные мысли, проповеди. И мне такое на сердце, проповедуют как для подростков. Я вот говорю, дети, Вот я сейчас прочитаю вам текст Священного Писания, который даже многие взрослые не понимают. И если вы будете внимательно меня слушать, то вы поймете его, и он вам многое в жизни пользы принесет. Готовы слушать? Готовы. И я им читаю. «Не предавайте членов ваших врагу в орудие неправды». Ну, вот такой текст прочитал. Вот, и так далее. Потом прочитал несколько стихов, не искажая. Потом говорю, мальчик одному, мальчик, как тебя зовут? Так и так. Скажи, о чем здесь вообще идет речь? Он говорит, не знаю. Давайте я еще раз прочитаю. И читаю еще раз этот текст. Вот о чем здесь идет речь? Он говорит, о каком-то орудии. Ну, давайте, девочка. И вот мы с ними, а я еще им говорю, вы знаете, мы сейчас с вами проведем герменевтический разбор. Они, это, я говорю, вы же не знаете, что герменевтический разбор? Они говорят, нет. Я говорю, дело в том, что ваши родители тоже не знают. Вот, поэтому вы приедете домой и скажете, а мы знаем, что такое герменевтический разбор. Вот. В общем, друзья, все зависит от того, как заинтересовать. Конечно, переборщить с этим нельзя, Но я думаю, что совсем отказаться от чтения Слова Божия, полностью перейти на рассказы, рассказывая историю, не обращаясь к источнику Священного Писания, есть большие опасности в этом. Во-первых, мы приучаем детей к этому, к пересказу, и потом они, будучи взрослыми, скажут, зачем нам синодальный перевод читать? Вот легче взять какой-то греческий пересказ, он там легче, да, идет, и мне легче будет. Это плохая практика. И второе, друзья, что когда мы говорим, давайте посмотрим на Библию, как же он ответил, как написано в Библии? Друзья, это приучает детей в самых важных вопросах своей жизни все-таки обращаться туда, где у нас есть основания наши. Поэтому ответ на этот вопрос вот такой. Друзья, дальше вопрос. Мы преподаем урок, даем домашние работы, конспект урока и надеемся, что дома поучат, повторят и будут знать. Но это не происходит. Мы расстраиваемся, надеясь на помощь родителей, которые мало ощущаем. Может, правильнее будет, когда мы на уроке будем стараться вложить максимум, чтобы не надеяться на родителей, но результат будет хуже, чем был бы после совместной работы. Тогда мы будем видеть результаты только усердия. Друзья, вопрос очень сложный. Здесь я бы вам, ну, особенно если вы еще сами не семейные, не торопился бы сильно осуждать семейных. Потому что вот, ну, я начал заниматься детьми, еще не будучи женатым. И у меня та же самая проблема была, что родители не сильно, ну, как бы реагировали на то, что говорим им, да, что вы учите, они не учат, дети. Ну, и родители тоже. Вот. А когда у меня сейчас 8 детей, и вот мне кажется, вчера руководители попросили выучить стих. Я говорю, ну, время еще есть. Потом, смотришь, месяц уже прошел. Только вчера дали, а уже месяц прошел. Вот семейная жизнь, она... Ну, наклад определенной реалии. То есть дети, кто заболел, там, в школу отвезти, там, работать надо, служение совершать надо. Поэтому вот как бы я согласен, что нужна родительская помощь. 100% нужна. И основная это, в общем-то, задача воспитания детей все-таки на родителей лежит, все-таки, да? Мы это понимаем. Мы как помощники им. Но не сильно торопитесь осуждать. Вот, свои детей не любят, делать ничего не хотят. А, я одна тут, бедная, там, тружусь. Вот. Такое, вот это, вот надо избегать такого как бы критики. Если в вашей церкви или с какой-то определенным семьей, вот это есть проблема, то здесь нужно конструктивно к этому подойти. Поговорить с родителями, в чем проблема. Может быть, им не совсем понятно. Вот у меня такая проблема, вот у меня лично, я все теряю. Я даже в куртке сейчас чужой приехал. Потерял куртку и это, собираюсь ехать, уже все, надо выезжать. И я не знаю, где моя куртка. Я не со своего города ехал. Брат говорит, ну езжай в мои. Я вот его куртки и сейчас в Москву, потом в Белгород, потом сюда приехал. Вот, а он бедный без куртки мучается. Вот. Ну, вчера позвонили друзья, говорят, нашли твою куртку, там в Тимашевске где-то она была. Вот. Вот у меня вот в этом проблема. Я вот реально все теряю. Вот мне дадут, вот даст руководитель листочек. Вот выучи со своим ребенком вот этот стих. Я его положу в карман, и он исчезает, понимаете? Он, ну, как вот, я не знаю, куда он девается. Я потом никогда его не могу найти. Поэтому я говорю, например, ты мне лучше ничего не давай. Вот у меня жена, иди к ней. Друзья, когда жене дают, листочек появляется на холодильнике, и мы учим. Вот бывают такие проблемы. Бывают, друзья, вот надо найти какие-то варианты работы с родителями, выяснить, а в чем проблема. Может быть, как-то помочь. Может быть, что-то напомнить надо, допустим, несколько раз. Допустим, смс-рассылку сделать, там, не забудьте выучить. Еще что-то. Я уверен, что родители, которые целенаправленно против помощи детским руководителям, вот просто... Ну, принципиально мы не хотим. Вот занимайтесь вы, а мы не будем. Таких родителей очень мало. В основном родители бы и хотели помочь, но у них не получается, не знают как и так далее. Неплохо, друзья, очень неплохо, если, ну, может быть, это не ваша инициатива, может, это инициатива больше руководства церкви, собирать периодически, не очень часто, ну, например, там раз в полгода или раз в год хотя бы, такие совместные церковные семинары руководителей и работников, где ни в коем случае не надо претензии руководителей работникам, нет. Руководителей родителям, ни в коем случае никаких претензий. Но помощь, какие-то планы. Вот мы стараемся, тоже не всегда получается, но мы стараемся. Вот, например, на год вперед у нас запланирована работа с детьми вот такая. Собрали родителей, говорим: родители, вот у нас вот на год вперед вот такая вот работа. Мы планируем вот это достичь, вот таких-то результатов. Вот наш лагерь будет вот по такой-то теме. Чтобы наши дети там к этой теме были готовы, надо, чтобы они знали вот это, вот это, вот это, вот это. И если мы вам будем помогать, ну и вы нам, как это договорились? Лучше. То есть я думаю, что решить эту проблему можно целенаправленной работой в этом направлении. То есть целенаправленно двигаться в том, чтобы вот как-то с родителями заниматься. Вот. И я думаю, что результаты будут очевидны. Потому что, еще раз скажу, я не знаю родителей, ну таких вот на наших пути не встречались, которые не желают, просто упорно не хотят заниматься своими детьми. Просто не будем и все. Таких родителей, если они есть, их очень мало. В основном они хотели бы, но у них нет возможности, нет способности, нет знаний, как это делать, нет времени, там, или еще что-то, или еще что-то, или еще что-то. Им надо просто помочь. Вот такие два вопроса пришли. Больше вопросов нет. Если по теоретической теме есть еще какие-то у вас вопросы, можно сейчас их задать. Если нет, то мы пойдем дальше. Да. Ладно. Смущает меня тогда вопрос. Когда вопросов нет, у меня, знаете, мне кажется, все, у всех только один только вопрос. Когда все закончится? Все это? Ну хорошо, следующая тема, значит, друзья, большая тема. Она вот так и называется. Как подготовить библейский урок? То есть мы первую тему говорили о важности Библии, мы говорили о том, что Библия имеет силу, способность. Библия жива, она наполняет нас совершенством и так далее. А вот теперь второй большой урок. Как подготовить библейский урок? Второй большой урок. Как подготовить библейский урок? Ну, начнем вот с чего, друзья. Оно немножко, может быть, покажется не совсем приемлемо, но попытаемся. Первое. Необходимые истины содержится в Новом Завете. Вот запишите эту фразу. Необходимые истины содержатся в Новом Завете. Необходимые истины содержатся в Новом Завете. Друзья, ну это вообще мое утверждение. Вы знаете, кстати, имейте в виду, что все, что я говорю сейчас, это не то, чтобы стопроцентная безусловная истина. Отступление от этих правил карается смертной казнью. Да? Ни в коем случае. То, что я сейчас вам говорю, это некий анализ собственной практики. Я передаю вам то, через что сам прошел. Возможно, есть другие опыты, и не менее плохие, да, и даже лучше, чем у меня. И братья, которые вот через это прошли, они поделятся своим. Но я прошел, вот я с 19 лет занимаюсь с детьми, с подростками, как-то вот определенные этапы своего служения. И вот и проповеднической деятельности тоже. К чему я пришел, к каким выводам, друзья? Вот вся суть жизненной необходимой информации для духовного развития человека, для духовного формирования человека, содержится в Новом Завете. То есть Новый Завет – это питание души христианина. Более того, в Библии сказано, что Ветхий Завет нельзя понять, не поняв Новый Завет. Как бы Ветхий Завет рассматривается через призму Нового. Ветхий Завет через призму Нового. И я всегда рекомендую братьям, курсантам на курсах, детям нашим, всегда им рекомендую читать два круга чтения. То есть, если дети читают по плану, как мы сегодня слышали, то хорошо, если этот план включает в себя два круга чтения. То есть, представьте себе, что дети прочитывают книгу Библию один раз в год. К примеру, такой план. это значит, что примерно 73-75% всего времени они читают какой завет? Ветхий. И только 20% времени они читают Новый Завет. Но это же неправильно. Ведь питание христианина, особенно младенца, должно быть молоком, а не твердой пищей. И поэтому неправильно, чтобы Ветхий Завет был большей частью питания. Поэтому мы советуем два круга. Кстати, немножко отвлекаясь на это, у нас с детьми края, как бы такую с ними договоренность решили. Ну, многие дети выполняют, я точно это знаю. Наши дети точно выполняют, наши подростки, а многие другие в церквях тоже. Читать Библию не меньше, чем 15 минут в день. Вот у нас такая договоренность. Мы с ним такие закладочки сделали, называется 15 минут в день для Библии, много это или мало. И там расчеты, сколько ты прочитаешь Библию в год, если ты будешь ежедневно, не отвлекаясь ни на что, 15 минут читать Священное Писание, минимум. Ну, мы рассчитали, что средний подросток прочитает Библию примерно полтора-два раза в год, если он будет читать 15 минут Библию в день. Вот такие у нас расчеты. Ну, эксперимент идет. С 1 сентября вот наши подростки в нашей церкви, они сегодня какой месяц? Март, да? Вот больше всего пропусков сделала девочка, она пропустила 9 раз. То есть 9 дней не читала. С 1 сентября по сегодняшний день она 9 раз не читала. Но у нас очень строгое правило, что если ты пропускаешь день, то на следующий день нельзя догонять. Пропустил, все пропустил. На следующий день ты читаешь опять 15 минут. То есть нельзя, я сегодня пропущу, завтра полчаса прочитаю. Завтра пропущу, 45 минут прочитаю. 15 минут в день, ну, читай больше, если хочешь, но 15 минут в день это минимум, который не догоняется. Если ты пропустил, значит пропустил. Почему? Потому что если человек имеет возможность догонять, имеет такую возможность, он будет говорить, ну, в конце недели сяду и буду целый день читать. И в конце концов, он вообще ничего не читает. И я вам скажу, что вот определенная мотивация, то есть определенное направление к этому делу, оно хорошие результаты дает. В общем-то, показатель неплохой. 9 самых больших пропусков за несколько месяцев. Ну, к чему я это все говорю? То есть вот, если вы с детьми договорились читать по какому-то плану, кстати, очень-очень мотивирует детей читать Библию, очень. Если руководитель говорит, давайте я буду читать вместе с вами. Вот. Тогда после каждого урока, в начале каждого урока спрашиваешь, сколько дней, ты вот неделя прошла, сколько дней ты пропустил, там, ты сколько дней пропустил, там, ни одного, ты один. А они спрашивают, а вы сколько дней пропустили? Я ни одного, все хорошо. Или был случай, я вот пропустил, один день пропустил, был в поездке, пропустил, каюсь перед вами всеми, все. То есть такое тоже бывает. Мы читаем Библию вместе, это здорово. Но, друзья, Новый Завет, да? Итак, все необходимые истины, духовные истины, они содержатся в Новом Завете. Для чего нужен Ветхий Завет, друзья? Ветхий Завет служит для иллюстрации истин Нового Завета. Для иллюстрации истин Нового Завета. Итак, сами истины находятся в Новом Завете, а Ветхий Завет нам нужен для иллюстрации истин, содержащихся в Новом Завете. Ну, апостол Павел выразил эту мысль в послании к евреям, что закон – это лишь тень будущих благ, а само тело, которое отбрасывает эту тень, находится во Христе, в Новом Завете. Итак, Новый Завет – это Новый Завет содержит истины, а Ветхий Завет содержит иллюстрации для этих истин. Друзья, конечно, есть исключения. В Ветхом Завете тоже очень много хороших истин, но на нашем с вами уровне, на уровне детских и подростковых руководителей, достаточно придерживаться вот этого простого правила. Если вы в своей практике будете придерживаться этого правила, вам будет намного проще. Намного проще. Вот, например, история Иосифа. Известная история Иосифа. Друзья, эту историю можно рассказать с разных сторон. Можно рассказать со стороны, например, допустим, как Иосиф, он не сомневался в Божьей любви. Хорошая мысль сегодня прозвучала, слышали, да? Не сомневался в Божьей любви. У него были причины сомневаться в Божьей любви или нет? Ну, конечно, были. Масса фактов, да? Бог против тебя, Бог тебя оставил. Но он не сомневался в Божьей любви. Вот мы, допустим, представьте, мы детям нашим рассказали историю вот с этой точки зрения, историю Иосифа. Просто историю сказали. Или мы этой мыслью проиллюстрировали новозаветную мысль. Как вы считаете, какую новозаветную мысль можно проиллюстрировать историей с Иосифом? Вот именно в этом разрезе. Притом мы знаем, любящим Бога, призванным по его изволению. Все содействует ко благу. Представьте урок, дорогие дети, любого возраста, кстати, об этом, о возрастах мы еще с вами поговорим. Ну, допустим, подростки, дорогие подростки, я вам прочитаю вам текст. Любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Мы знаем. Давайте мы немножко порассуждаем с вами над этим текстом. Ну, я подросткам говорю. Давайте порассуждаем. Друзья, кому все содействует ко благу? Кого призвал Бог и кто любит Бога, да? Два условия. Второй вопрос. Кого призвал Бог и кто любит Бога, тому что содействует ко благу? Все садись ко благу. Давайте мы с вами этот стих выучим сейчас наизусть. Пожалуйста, все вместе, ну не вы, да? Все вместе повторите. Притом знаем, что любящим Бога признан по его изволению, все содействует ко благу. Послание к Римлянам 8:28. Я вам приготовил специальные листочки, вклейте в альбом вот с этим стихом. А теперь я вам расскажу историю, как у человека могли появиться сомнения, что ему все содействует ко благу. Это история Иосифа. Рассказываю историю. Друзья, намного интереснее урок проходит, намного полезнее. Более того, когда впоследствии ребенок или подросток будет читать вот этот стих, знаете, о чем он вспомнит? Об Иосифе. Но если мы не свяжем этот стих с Иосифом, то, читая Иосифа, он забудет о том, с какого ракурса мы рассматривали. Друзья, нужно обязательно указать на какую-то истину Нового Завета. Вот посмотрите, вот она истина Нового Завета. Вот об этом учит нас Господь. Вот об этом нас учит апостола. А вот в Ветхом Завете иллюстрация. Например, допустим, история Ионы. О том, что Бог... Но давайте рассмотрим историю Ионы не с точки зрения непослушания Ионы, а с точки зрения любви Бога к Ниневии. В этой же книге хорошо прослеживается, что Бог очень любит Ниневию, да? Что несмотря на то, что Ниневия нападала на Израиль, столица ассирийского государства, завоевала Самарию там и все остальное, целые проблемищи. Вот. И масса трудностей создали. Несмотря на это, Бог очень их любит. И несмотря на то, что они сильно согрешили, Бог посылает своего пророка, который должен проповедовать им, чтобы они, чтобы они покаялись и в конце концов не умерли. Вот о любви Бога к согрешившим язычникам. Вот какой бы текст из Нового Завета вы могли бы вспомнить, который иллюстрирует эту мысль, например? Ну, например, правильно, Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Дорогие дети, сегодня мы с вами будем говорить об очень важной истине, о том, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Под словом «все» кого он имеет в виду, как вы считаете? Всех. А плохих имеет в виду? Да. А очень плохих? Да. А самых плохих? Тоже. А тебя? И меня? Ну, хорошо. Давайте мы посмотрим эту мысль на примере одного народа, Ниневии, одного города, который много зла причинил народу израильскому. Но посмотрите, как Бог относится к нему. И привели пример. Друзья, это будет очень ярко. Вот это правило библейского урока. Друзья, бывают исключения или бывают другие правила? Конечно, бывают. Можно по-другому строить урок. Я еще раз скажу, что то, что я говорю, это не истина в последней инстанции, утвержденная Министерством духовного образования детей, и по-другому нельзя. Нет, это просто опыт. По моей практике намного эффективнее дети учатся Священному Писанию тогда, когда мы указываем им на истину Нового Завета, открываем им истину Нового Завета. Причем чаще всего эта истина Нового Завета очень короткая, выражена в одном стихе, ее можно выучить наизусть, ее можно переписать в блокнот. Она как бы как якорек такой, знаете, вот мы ее сказали, эту истину, она как якорь связывает нас с историями Ветхого Завета. А попробуйте книгу Ионы законспектировать, да, им в блокнот. Это же сложно. Более того, я вам скажу, если вы всего лишь один стих напишете в их блокнотах, а потом расскажете про Ниневию, то им не надо конспектировать Ниневию. Память человека ассоциативно устроена. Он вспомнит этот стих, он сразу вспомнит книгу Ионы, Ниневию вспомнит без конспекта, у него отложится в памяти страшный враг народа израильского, и Бог заставил пророка своего пойти и покаяться, чтобы они покаялись. Друзья, итак, вот первое правило. Тут даже записали уже. Необходимые истины содержатся в Новом Завете. Ветхий Завет содержит иллюстрации истин, содержащихся в Новом Завете. Да, очень хорошо. Спасибо, братья, которые это делают. Нам еще нужно помолиться, да, чтобы к двум часам закончить нужно, да? Хорошо, друзья, тогда следующее правило мы с вами не будем открывать. А сегодня мы, сейчас мы с вами еще и помолимся. Ну, почему 10 минут оставляем на молитву? Потому что нам нужно вместе помолиться, колено преклоненно, потому что мы сегодня, наше братство молится об важных истинах, это 4-я и 5-я пятница. И, кстати, один из моментов вот этой молитвы – это защита церкви от лжеучения. От лжеучения. Я как-то в нашей церкви спросил: братья и сестры, вот мы молимся о защите церкви от лжеучения. Вы верите, что существует такая возможность, что пройдет 10 лет, и вся ейская церковь уклонится в свидетели Иеговы, например? Они говорят: нет. Ну хорошо, какое другое учение? Нет. Вообще, вы допускаете, что в нашей церкви появится лжеучение? Они говорят: да нет, конечно. Я говорю: зачем тогда об этом молиться и поститься, если даже такой возможности нет? И кто-то из сестер говорит: ну, много церквей, надо за них молиться, поститься. Друзья, вы знаете, вот человек так устроен, что ему кажется, что беда его никогда не коснется. Никогда. Вот я в лжеучение, да в жизни пойду, да? Друзья, на самом деле, вот эта мысль очень важная. Почему я именно вот эту нужду выбрал сегодня, да, из всех наших там, и о начальствующих там, и о покаянии, пробуждении общин ЕХБ сегодня нужды. Но почему вот все-таки вот эту нужду? Она очень связана с нашей темой. Друзья, знаете, на какой почве вырастает лжеучение? Было такое страшное лжеучение саддукеи. Они отвергали воскресение Иисуса Христа и ангелов не верили. И когда Христос им указывает на причину их заблуждения, помните, какую причину Он указал? Заблуждаетесь, не зная Писания. Друзья, знаете, как сохранить наши церкви, наших детей, наших подростков, нашу молодежь и нас с вами от любого лжеучения? Надо знать Писание. Надо хорошо знать Писание. Человек, знающий Писание, никогда не уклонится в ересь. Друзья, ну и другие нужды. О пробуждении, например, да, общин ЕХБ, о пробуждении наших близких, родственников. Когда это возможно? Когда Слово Божие в них будет действовать, да? И поэтому та тема, о которой мы с вами говорили, она важна. Давайте мы склоним колени наши, помолимся Богу нашему. Аминь.